Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
На движение
давайте посмотрим. Двухбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. По МКАДу, кстати, ехать практически можно без проблем, за исключением внешней стороны, в районе Минского шоссе и в районе, соответственно, вот Немчиновки. Там какие-то есть затруднения, непонятно почему. Вот еще, мол, Гвардейская улица, да, на этом участке тяжеловато. Третье транспортное кольцо, здесь будьте внимательны, пробка примерно от Шмитовского проезда по внутренней стороне и тянется она до Новослободской улицы. Это затруднение в остальном на трешке нормально. Садовое кольцо едет тоже хорошо, есть два небольших ДТП после, в районе Новой Третьяковки. Здесь дорожно-транспортное происшествие и на пересечении с улицы Александра Солженицына.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Зеленский обвинил Запад во лжи Украине насчет вступления в НАТО. Обсудим потом, что Сирия расторгла договор с компанией из России об управлении портом Тартус. Сирийские медиа об этом пишут. Школьное и высшее образование в России находятся в кризисе, заявил на пресс-конференции глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. И в конце обсудим, что ВТБ назвал три самые распространенные схемы обмана детей. Речь идет о мошенниках, которые звонят детям, подросткам и заставляют вскрывать сейфы, красть ювелирные украшения родителей под угрозой и шантажом. В «Умных парнях» у нас ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве Игорь Юшков. Будем говорить о Парижском соглашении по климату, из которого Дональд Трамп во второй раз выводит Соединенные Штаты.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Запад не сдержал обещания вступления Украины в НАТО. Запад проиграл диалог с Россией. Насчет невступления Украины в НАТО, так считает Владимир Зеленский. Он задал вопрос: «А чего вы вдруг договаривались без нас?» Про нас. Мы независимая страна, говорит Зеленский. Здесь что еще интересного? Западные страны прежде вели не очень прозорливую политику, давая ложное обещание насчет вступления Украины в НАТО, поскольку спустя десятилетия интеграции в альянс так и не произошло. Зеленский заявил об этом в интервью международным изданиям после Давосского форума. Политик называет подобную ситуацию нечестной по отношению к Украине и украинцам и отмечает, что неправильно ввели себя и украинские лидеры, обещавшие населению вступление в НАТО. Вопрос, конечно, про каких украинских лидеров он это говорит и считает ли до сих пор себя украинским лидером, потому что он тоже это обещал гражданам Украины. Евгений Семибратов с нами, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Евгений Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте,
если, уважаемые радиослушатели. Если без злорадства, объективно Зеленский начинает что-то подозревать, как вы думаете?
Да я думаю, что ему подозревать ничего не следует, он и так все прекрасно знает. Он прекрасно знает, что он является креатурой демократической партии, он прекрасно понимает то, что он британской креатурой, и таким образом, когда перед американцами, перед действующей администрацией стоит задача по обеспечению максимальной управляемости киевским режимом, то Зеленский абсолютно неподконтрольная, непонятная фигура с точки зрения команды Трампа, естественно, в этом уравнении он явно лишний. И он это прекрасно понимает, и его нынешнее заявление связано с тем, что он пытается, по крайней мере, создать иллюзию своей лояльности Трампу. И пытается выждать время, чтобы Трамп все-таки не пошел на замену его в качестве основного действующего лица на Украине.
Но что для самого Трампа теперь НАТО, как вы думаете?
Я полагаю то, что с точки зрения интересов Трампа необходимо менять основное действующее лицо. Что для этого нужно сделать? Рейтинг Зеленского и так находится на уровне ниже плинтуса, как говорят у нас в народе, но для этого нужно резонансное решение, после которого народ будет искренне искренне радоваться тому, что Зеленского сместили. И команда Трампа не просто так заговорила о понижении мобилизационного возраста до 18 лет. Я, в принципе, давно говорю о том, что в тот момент, когда Зеленский снизит возраст мобилизации там, до 20, а еще лучше до 18 лет.
До 18 лет, он собирался, да, до 18.
Это будет моментом, после которого на его политической карьере можно будет ставить крест.
Почему?
Потому что мы прекрасно видим, как в украинском обществе реагирует на буссификацию, на могилизацию, как там выражается. И когда станет вопрос о том, что уже совсем уж молодых людей отправлять на фронт, а ведь в информационное пространство постоянно пробрасывается идея о том, что можно и женщин отправлять, а можно и детей 16-летних, а можно и стариков, то, естественно, на фоне этого отставка, потенциальная отставка Зеленского будет воспринята максимально положительно. Если сейчас хватает, к сожалению, людей, которые оболванены деструктивной пропагандой киевского режима а-ля телемарафоны и прочие информационные, недостоверные, мягко скажем, ресурсы, то на фоне такого непопулярного решения отставка Зеленского будет крайне популярным решением, крайне популярной мерой, и дальше уже можно запускать скамейку запасных, тем более, что она длинная, Порошенко всячески намекает о своих контактах с командой Трампа, Тимошенко тут внезапно вылезла после почти трехлетнего молчания, еще определенные политики украинские потихонечку начинают вылезать из молчания.
Евгений Викторович, но здесь возникает другой еще момент. То есть Украина в данном случае или в НАТО, или не в НАТО, в зависимости от целей, скорее всего, Соединенных Штатов Америки. А можно ли предполагать, что будет производиться некая нейтрализация Украины со стороны Запада в том числе, потому что для Запада этот проект становится крайне токсичным? Или нет?
Для Запада этот проект давно стал токсичным. Смотрите, Трамп заговорил о необходимости остановки боевых действий, когда инициатива находится на стороне российской армии. И сейчас с точки зрения интересов Запада является необходимость заморозка этого конфликта, дабы накачать Украину снова вооружениями. Он, конечно, говорит, Трамп, о том, что Украину мы не примем в НАТО, в смысле они не примут в НАТО, но в то же время он говорит о том, что окончательный крест прицелом на десятилетие на этом вопросе тоже не следует ставить. А это уже противоречие относительно тех целей, которые мы ставили в начале специальной военной операции. Поэтому что тут остается сказать? Трамп, судя по всему, судя по тем мерам, которые он, по тем заявлениям, которые он озвучивает в первые дни своего нового президентского срока, те меры, которые он принимает, он пока еще в какой-то степени входит в курс дела. Но в то же время говорить о том, что он завтра, послезавтра будет готов положить киевский режим к нашим ногам, нет, он будет его максимально использовать как инструмент борьбы с нами.
Насколько, Евгений Викторович, история с невступлением, непринятием, точнее, Украины в НАТО становится, может быть, точкой бифуркации для формирования неких смыслов самого альянса сейчас? Потому что мы помним, что после развала Советского Союза наступил кризис целеполагания в НАТО. Кажется, что угрозы все ликвидированы. Потом, соответственно, пришла идея новых угроз и под это дело расширение НАТО. Но не кажется ли вам, что альянс споткнулся об Украину?
Я на самом деле так не думаю. Давайте попробуем просуждать с их точки зрения, как бы это могло выглядеть. Ну, предположим, мы с вами сидим в Брюсселе, думаем, что дальше делать с НАТО. Предположим, что даже Украина полностью капитулировала и вошла в состав Российской Федерации. Вот такой самый страшный для Запада сценарий мы представим. Даже этот самый страшный для Запада сценарий является очень неплохой версии для создания новых нарративов, новых смыслов для развития НАТО. Можно будет сказать, что Россия, я сейчас беру в кавычки, встаю на место нашего противника, что Россия оккупировала Украину, что Россия нарушила границы послевоенные в Европе, имею в виду после 1945 года. Естественно, тактично умолчу про Югославию, про развал Советского Союза, объединение Германии. Что Россия является страшной вместе с Белоруссией, если уж мы говорим про Восточную Европу, является страшной угрозой для стабильности и безопасности и какое-то там правительство в изгнании потенциально да. Украины, которое будет где-то сидеть или в Штатах, или в Европе, это без разницы, об этом тоже будет говорить. Поэтому, мол, защита от России и укрепление восточного фланга является самой первоочередной задачей. А в идеале когда-нибудь такая вот своеобразная звезда несбыточного счастья – это возвращение…
То есть это все равно пролонгация и опять подвешивание некой морковки?
Конечно. И самое главное, то, что определенная линия соприкосновения между Россией и НАТО, она будет… Только тот сценарий, который я вам сейчас обрисовал, она все-таки в большей части будет проходить по западной границе бывшего Советского Союза. Если мы исходим из нынешней западной концепции раздел Украины 20 на 80, то, к сожалению, эта линия соприкосновения будет проходить сильно ближе к нашим границам. Поэтому в наших интересах как можно дальше отодвигать эту угрозу.
Спасибо большое, Евгений Викторович. Евгений Семибратов был с нами, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Здесь еще было любопытное заявление Каи Каллас. Она призвала страны Евросоюза увеличить расходы на оборону и напомнила о больших тратах на учебу и здоровье. Глава евродипломатии пожаловалась, что Евросоюз тратит всего 1,9% ВВП на оборону и добавила, что на образование, социальное обеспечение, здравоохранение в Евросоюзе уходят миллиарды евро. Если мы не будем тратить больше денег на оборону, все это будет поставлено под вопрос. Ну а ранее Каллас, напомню, не исключала отправки военных из европейских стран на Украину. С учетом того, что Зеленский сейчас крайне недоволен позицией Соединенных Штатов и обвиняет еще Североатлантический альянс в том, что они в очередной раз обманули Украину и не принимает Украину в НАТО, несмотря на то, что Украине тяжело, и заявление европейских чиновников о необходимости тратить больше на оборону, и плюс возможности, рассмотрение возможности отправки каких-то своих контингентов на Украину, рождает собой, наверное, какой-то новый сюжет в этом конфликте.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь мы с вами будем обсуждать историю в Сирии, потому что Аль-Ватан пишет, что Сирия расторгла договор с компанией из России об управлении портом Тартус. Соглашение было заключено в 2019 году на 49 лет. В итоге, спустя 6 лет, это соглашение аннулируется. Сирийское издание со ссылкой на директора таможенного управления провинции Риада Джуди пишет, что правительство переходного периода работает над реструктуризацией порта, пытаясь восстановить его полноценную работу. Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности объекта будут использоваться в интересах сирийского государства, и рабочие порта вернутся к восстановлению изношенного оборудования, которое использовалось компанией без модернизации, предусмотренной по условиям этого соглашения. Сирийское правительство заключило инвестиционный контракт с компанией «Стройтрансгаз» в 2019 году, и соглашение было рассчитано на 49 лет. С нами сейчас на связи Николай Сухов, он ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований и Меморан. Николай Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что в данном случае означает аннулирование этого соглашения, которое, казалось бы, вот на полвека было заключено?
Евгений, в первую очередь хочу сказать, что я просмотрел всю ленту в телеграм-канале газеты «Аль-Ватан», на которую ссылается эта новость. Ага. Там ничего про это нету за последние несколько дней.
Так.
Вот, чуть глазки не сломал, что называется.
Интересно. То есть вы считаете, что это какая-то деза может быть?
Нет. Дело в том, что я до конца августа прошлого года работал в Сирии и как бы наблюдал все это изнутри. Я скажу так, что этот контракт прекратил свое действие еще при старом правительстве.
Так.
В прошлом году. На самом деле никаких инвестиционных проектов в порту Тартуса наша компания «Стройтрансгаз» не делала, просто эксплуатировали достаточно вяло. Сам порт не давал ожидаемой прибыли. Много разных, как сказать, обстоятельств, внутренних и внешних, этому, на это влияли. Ну и, соответственно, российская сторона тоже не инвестировала в его модернизацию. Uh-huh. Ну и потом, как бы, правительство Сирии, по-моему, это его была инициатива при Башаре Асаде, сказали: ребят, хватит. То же самое произошло и с фосфатоперерабатывающим заводом в городе Хомс, который также управлялся этой же компанией.
То есть сейчас делать какие-то выводы, которые уже многие успели комментаторы сделать,
да,
что это новые сирийские власти, которые пришли,
это,
и, соответственно...
Это разгон хайпа, абсолютно.
Это разгон хайпа.
Угу. Да, и надо внимательно смотреть на судьбу пункта обслуживания военных кораблей в этом же Тартусе. Они, в принципе, смежны с торговым портом. Это важно для нас, для России. Вот. А, честно говоря, проект частной компании, ну, он важен в той ситуации, когда он идет, он делается. А, как я сказал, с 2019 года там, в принципе, никаких позитивных изменений не наблюдалось.
Николай Вадимович, возникает другой момент. Объективно, можно ли какие-то сейчас делать выводы по поводу присутствия России в Сирии при новых властях, не присутствия, потому что вот эти вот отдельно взятые какие-то новости по поводу техники российской, там, по поводу то ли вывода, то ли не вывода, оптимизации деятельности России, ну, рождает, конечно же, очень много всяких теорий.
Ну да, спекуляции.
Спекуляции, да, да.
Ну, конечно, надо в первую очередь смотреть, что и читать, что публикует Министерство обороны, которое лучше знает, что оно там делает и в какой ситуации оно работает. Работает в тяжелой ситуации, конечно, сейчас наша база Хамимим находится в такой изоляции, если не в осаде, но все мирно. Но, тем не менее, ведется постоянный досмотр транспорта на входе-выходе. Это связано с тем, что новые власти пытаются препятствовать военным, которые с нами сотрудничали, и не только, но и гражданским, но, в общем, бежать на территорию базы, а потом в Россию. Вот, это фильтрация такого вот своего рода противников новой власти. Или тех, за кем они охотятся. Да, это не в нашу сторону направляется, опять же, это свои внутренние разборки.
Но даже если это свои разборки, у нас в Сирии был, соответственно, свой интерес и свои задачи. Что можно сейчас сказать в связи с приходом новой власти?
Ну, сейчас эти задачи остались, они никуда не делись, и геополитическое значение Сирии, на мой взгляд, остается прежним. Вопрос, насколько это все оцениваются и понимаются принимающими решения лицами, да, в нашей стране. Вот. А, конечно, надо вести переговоры, я надеюсь, они ведутся, по поводу оставления баз, хотя очень много факторов и много глобальных и региональных игроков, естественно, против того, чтобы российские базы на территории Сирии остались, как морская, так и военно-воздушная.
А насколько наши аргументы сильны и наша переговорная позиция вообще крепка в плане того, чтобы оставаться там в своих интересах?
Ну, не сильны, не крепка.
Да.
К сожалению.
В данном случае, то есть можно ли говорить о том, что мы постепенно просто уходим из Сирии, и этот проект закрывается, который длился с 15-го, получается, года, если
повторюсь,
не ошибаюсь.
Я бы не стал сейчас прогнозировать ничего, потому что наверняка ведется работа в недрах нашего правительства и соответствующих ведомств над тем, чтобы оптимизировать присутствие, да, а не его ликвидировать в Сирии. Поскольку, повторюсь, Сирия для нас в первую очередь важна и с точки зрения как логистический хаб для работы в Африке. Все наши проекты таким образом подвиснут, и, конечно, уже Россия ищет альтернативные варианты для точек подскока дальше в Африку, но это все уже будет хуже, конечно же. Вот. А, во-вторых, это, конечно, удар по престижу и по влиянию России на Ближнем Востоке, который тоже хорошо бы смягчить, как минимум, да, а лучше бы не допустить этого влияния. Хотя, конечно, уже трудно об этом говорить после падения союзнического режима. Да?
Николай Владимирович, кто снимает сливки сейчас происходящего в Сирии?
Ну, в первую очередь, Израиль. Так. Это как бы однозначно. Понятно, что они продвинулись вперед и в территориальном плане, захватили полностью голландские высоты. И здесь вопрос даже не тот, который на поверхности объявляется, что защита территории Израиля от нападения, от удара с территории Сирии, да, поскольку убрали там иранские прокси и так далее, и так далее. Важно то, что они окончательно захватили все источники воды, которые питают все реки региона. Это Литани, это Иордан, Ярмук и так далее. То есть это Иордания и Сирия сейчас, в общем-то, лишились источников, а Израиль их приобрел. А это самая главная проблема на Ближнем Востоке.
Николай Владимирович, такой момент, не получается ли, что все-таки для региона или для выгодоприобретателей в данном случае вся ситуация в Сирии – это своего рода первая победа?
Ну, не скажу, я еще раз говорю, Израиль очень много приобрел, соответственно, их союзник США весьма доволен. Далее, Турция, конечно, в таком ситуации, они, с одной стороны, выглядят молодцами, но, с другой стороны, у них экономических силенок нет, конечно, поднимать экономику Сирии, поэтому неизбежно турки будут делиться с региональными игроками богатыми, то есть это в первую очередь монархии Залива, Саудовская Аравия, Эмираты и другие, там, Кувейт, Катар и так далее. Ну, Катар там вообще на коне, что называется, да. Вот, поэтому на самом деле до падения режима Асада и эмиратцы, и саудиты уже были на низком старте для инвестиций, по сути дела, для того, чтобы взять сирийскую экономику, лежащую ниже плинтуса. Вот. Сейчас для них ситуация изменилась только в том, что появились другие игроки, это Катар и Турция, конкуренты, партнеры, так скажем. И я думаю, что все довольны.
Наш слушатель Василий говорит: Николай Вадимович, тут такой момент. Объективно радикалы все-таки пришли к власти в Сирии, несмотря на то, что сами себя они позиционируют как рациональные или, может быть, даже какие-то современные прагматики. Означает ли это, что все-таки будет какой-то риск нового террористического исхода из Сирии?
Исход уже идет. Первых дней, да, с момента движения уже в сторону Хомса и Дамаска, все рационально мыслящие люди, которые могли себе это позволить материально, да, и имея связи за рубежом, в первую очередь родственников, конечно, они покинули страну. Это в основном, конечно, капиталы и мозги. Вот, но это в основном представители этноконфессиональных меньшинств, христиане и алавиты. Вот. Безусловно, это радикалы, я со слушателем абсолютно согласен. Внешний фасад обманчив, но поддаваться этому миражу не надо.
То, что он надел костюм, это не означает, что этот человек поменялся.
Я просто знаю, что они творят на земле, да, то есть непосредственно они, что они делают, как они себя ведут. Конечно, невозможно взять и переделать мозги, абсолютно промытые в радикальном таком террористическом смысле.
Но с учетом того, что они пришли к власти как раз-таки, апеллируя как раз к этим радикальным идеям, естественно, здесь еще и как-то восхищение от победы тоже усиливает их позиции.
Конечно, но я вас немножко поправлю. Да. То есть как раз они захватили без практически кровно власть, именно апеллируя не к радикальным идеям, а к идеям того, что к идеям сосуществования с профессиональными меньшинствами. Всем сказали, что вас трогать не будем, мы такие белые пушистые и все такое. Это прям, знаете, у меня вызвало дежавю, как действовали мусульмане времен пророка Мухаммада и праведных халифов, когда они, собственно, огромные территории подчинили себе без кровопролития особенного. Они просто говорили: мы будем вам покровительствовать, вот, людям, которые живут на той или иной территории. Та же Сирия плавно перешла из-под владычества византийского под арабское, а весь госаппарат, все такое, веками оставался христианским, например.
Спасибо.
Просто надо знать историю. Да. Вот. И здесь это же было триггером для сирийцев. Они поверили на какой-то момент.
Спасибо большое, Николай Вадимович. Да, благодарю вас. Николай Сухов был с нами, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований «Меморан».
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Давайте теперь про высшее образование и школьное тоже поговорим, потому что на пресс-конференции председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что школьное и высшее образование в России сейчас находятся в кризисе. Я бы сказала, чуть обострее, а полемически сегодня находится в кризисе и даже в тупике. Это не связано с тем, что ушли из Болонской системы. Слава богу, что ушли. Может, это действительно повысит глубинное понимание и реализацию суверенитета нашего на разных уровнях. Что такое образование сегодня? Философия образования должна стать главной дисциплиной, осмыслением того, что такое образование в 2025 году. Легойда добавляет, что содержательно-стратегическими вопросами образования должны заниматься форумы, подобные международным, например, рождественским чтением, которые пройдут в Москве. Ирина Абанкина с нами, профессор Института развития образования Высшей школы экономики. Ирина Всеволодовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с тезисом господина Легойды по поводу все-таки некого кризиса или, может быть, даже тупика, в который зашло школьное и высшее образование в нашей стране?
Вы знаете, во-первых, я хочу поприветствовать рождественские чтения, сама принимала в них участие. Я считаю, что это действительно очень сильный и направленный на содержательные вопросы форум в сфере образования. Но в отношении кризиса полностью согласиться трудно. Перед всеми странами сегодня стоит очень серьезный вызов. Вызов, связанный с развитием искусственного интеллекта, с быстрым обновлением компетенций, которые нужны на рынке труда. И в то же время с теми деформациями, которые есть в системе ценностей и, скажем так, вклад в мировоззрение, в формирование этой системы ценностей сегодня выходит на передний план. Но я не назвала бы это кризисом, я бы назвала это действительно очень серьезными системными вызовами. И российская система образования ищет свои ответы на эти вызовы. Именно начиная с самого раннего развития, мы усиливаем роль воспитания, усиливаем роль гуманитарных предметов и вкладов в мировоззрение, усиливаем, я бы сказала, ответственность и самостоятельность наших. Посмотрите на проекты вовлечения в благотворительные, социальные проекты. Сколько, которые сегодня нашли наши школьники и студенты университета. Но действительно, обновление содержания по многим программам требуется. Имеем потенциал нашего профессорско-преподавательского состава и учителей наших школ, что с задачами постараются справиться.
Ирина Селдовна, в чем заключается все-таки вызов? Дети другие, обстоятельства в мире какие-то другие. То есть что первично, что вторично?
Вот вы понимаете, что значит учить детей в рамках искусственного интеллекта, когда все задания за детей может сделать искусственный интеллект? А владение гаджетами становится для многих важнее, чем воспитание самого себя, развитие аналитических способностей, критического мышления. И как в этих условиях именно мотивировать детей на обучение? Мотивировать их на то, чтобы они сами становились реально образованными людьми, умеющими решать задачи.
Ой, Ирина Селдовна, я прошу вас зафиксироваться, а то связь залипает. Да, пожалуйста, продолжайте.
Да.
Да, вот так, хорошо.
Умеющими принимать самостоятельные решения, делать выбор. И главное, воспринять ту систему ценностей, которые соответствуют гуманитарному развитию, гуманитарным составляющим, отвечающим в сфере, ну и культуры, и развития общества. Поэтому вот здесь вот я бы сказала, что такое учиться в современном мире, как научиться быть самостоятельным, умеющим принимать решения, грамотным, образованным, функционально грамотным. Вот это очень серьезная задача, она первична. И это вопросы содержания образования. А вот то, что окружает это, конечно, как организованы программы, какое здесь взаимодействие, кто сегодня может осуществлять вклады буквально, вот бизнес, государство, сами семьи в развитии образования. Вот это уже вторично по отношению к задачам содержательным, исходя из развития и обучения, и воспитания, и развития человека с раннего возраста в школе, и в университете, и в колледже.
Ирина Всеволодовна, насколько государство в целом, если ретроспективно посмотреть, рефлексировало и, соответственно, реагировало на новые вызовы? Ведь вот даже наш слушатель говорит, может быть, действительно пора провести большую реформу по типу ликбеза или вся значит, программа всестороннего обучения, потому что... Там, в начале 20 века были одни задачи, и, соответственно, революция была произведена в сфере образования. А потом какая-то систематизация произошла в 70-е годы, и многие считают, что мы вот как раз по той системе до сих пор идем, внося какие-то, даже перегружая школьную систему, но полностью не переосмысливаем и не понимаем, какие цели и задачи стоят перед государством в этом отношении. Поэтому постоянные эксперименты в сфере школьного образования производятся.
Вы знаете, не могу с этим согласиться.
Пожалуйста.
Потому что оценка и рефлексия все время происходят. И недавно буквально прошел очень серьезный форум, где выступали как раз все фактически ключевые министерства, органы власти, то есть позиция государства была очень четко сформулирована. Это стратегия развития образования 2040 уже действительно опережает. И был приглашен очень широкий круг экспертов по всем уровням образования. Я считаю, что это очень важная площадка взаимодействия именно экспертов очень широкого круга и органов власти. Не только в лице Министерства просвещения или образования, но и всех других, и экономического развития, и финансов, вице-премьеров, которые были. Потому что мы знаем, что сегодня высшее образование развития науки курирует у нас Чернышенко. А развитие дошкольного, школьного образования, это полномочия Татьяны Голиковой. Но оба этих вице-премьера очень активно участвуют в формировании и повестки, и политики, и вклада государства. Поэтому я здесь не могу согласиться. Мне кажется, что сегодня как раз вот федеральные органы власти, они открыты к диалогу, они его реально ведут. Они предлагают свое видение, те вот 10 вызовов, которые они предъявили на форуме, которые обсуждали серьезными ключевыми экспертами. Мне кажется, что это работа в правильном направлении. И вот только в процессе такого диалога, взаимодействия вырабатываются решения, которые имеют системный характер.
Спасибо большое, Ирина Селдовна. Вас благодарю. Ирина Абанкина была с нами, профессор Института развития и образования Высшей школы экономики. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами попробуем порассуждать на предмет того, все-таки какие изменения нужны в системе, ну, например, давайте так, школьного все-таки образования, потому что школьное и высшее – это огромный пласт, вот именно школьное образование. С чего здесь начать? Что именно вас сейчас смущает в текущей системе образования и что бы вы хотели поменять? 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что действительно кажется, что мы находимся на каком-то распутье, и поэтому... Очень много сомнений, очень много тревоги, очень много желания, постоянное желание что-то совершенствовать, зачем-то успеть. И кажется, что теряется какой-то фундамент необходимый. Потому что когда говорят, что да, дети увлечены гаджетами, но также раньше говорили, что дети были увлечены книгами. И они не занимались чем-то другим. Другое дело, там какие-нибудь нейрофизиологи скажут, что книга, конечно, тренирует мозги гораздо лучше, чем значит, аудиовизуальный контент, но все же. 7373-948, телефон прямого эфира. Образование должно в первую очередь прививать у детей любовь к знаниям, помогать им развивать свои способности, а знания они могут получить сами, если у них будет тяга к ним. То есть обучение обучению. Вот так я бы сказала, наверное, да, Сергей, вы об этом говорите. Из детей людей надо делать, а не калькулятор. Воспитание педагога никто не заменит, говорит ленивый титан. Ну, воспитывает не только педагог, воспитывают все-таки родители. Костя, я согласен, что сейчас с образованием большие проблемы. Давно уже пора провести большую реформу. Только очень подозрительно, что про это говорит представитель церкви. Как бы это ни было намеком на восстановление церковно-приходской школы в масштабах страны. Костя, ну, господин Легойда к нам сюда в эфир приходил. И поэтому, пожалуйста, не пытайтесь искать черную кошку в темной комнате. Вот точно нет. Представители церкви имеют право говорить тоже про то, что касается в целом образования, потому что церковь занимается гуманитарным аспектом во многом. жизни общества. Это не значит, что они имеют право говорить только про церковно-приходские школы, а, соответственно, а чиновники в правительстве имеют право говорить только про светские школы, а про церковно-приходские не могут говорить. Ну, давайте не будем смешивать все-таки эти понятия. Так, родители не воспитывают, у них нет педагогического, психологического образования, говорит Ленивитетан. То есть вы считаете, что, ну хорошо, родители тогда не должны готовить, потому что у них нет поварского образования? Ну, правда. Люди учатся всю жизнь, в том числе и быть родителем. Передают свой опыт, прививают что-то. Если не получается, конечно, они... Нет такого, что или родитель воспитывает, или, соответственно, школа воспитывает. Человек впитывает все. Нельзя сказать, что он приходит в школу только за, как это называется, за оказанием услуг. Тем более у нас образование уже это не сфера оказания услуг, а все-таки сфера воспитания. Но поменялось ли что-то принципиально, когда что-то ластиком стерли и заменили одно слово на другое? Тоже вопрос. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я по поводу образования.
Да-да-да.
Я хотел бы сказать, что у нас такая огромная страна, и дело в этой стране непочатый край.
Так.
Нужны люди, которые будут создавать, то есть инженеры, рабочие, которые будут создавать материальные блага.
Которые будут создавать материальные блага. Но невозможно, наверное, с трехлетнего возраста определить, будет ребенок инженером, или будет ребенок врачом, или будет ребенок, не знаю, писателем. Мы же говорим с вами про школьное образование, потому что школьное образование способно стать фундамент представления о мире, а потом уже идти куда-то дальше. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что люди должны в 40 лет иногда переучиваться полностью, потому что рынок труда и вообще система жизни заставляет человека постоянно совершенствоваться. Нет такого, что ты обучился в институте, и потом только едешь на этих знаниях остальные там 50-60 лет своей жизни, если не 70. Ситуация же поменялась. Медики, например, не учатся вообще всю жизнь. Они, во-первых, в институте учатся больше всех, а во-вторых, они постоянно учатся, переучиваются, совершенствуются. Так, видимо, в любой другой профессии, что в учительской профессии, что да, в нашей профессии, в любой другой. То есть, по идее, получается, что школа должна прививать детям способности к обучению. Не просто к тому, чтобы у них был дом советов в голове, а именно, чтобы они постоянно были, как это, не теряли пытливость. Вот, вот такой вызов, наверное. Ну, то, тоже интересно, до чего мы с вами додумались.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вид говорит, 10 лет воспитываю ребенка, до сих пор не пойму. Правильно ли я его воспитываю? Пожмем руки. Вид, я думаю, что так думают очень многие родители, которые каждый раз рефлексируют по поводу того, хорошие ли они родители. Потому что это известная тема, что как это, человек сомневающийся постоянно учится и понимает, что он ничего не знает. Человек самоуверенный вообще не учится и думает, что он и так все знает, понимаете? Поэтому то, что вы испытываете, это нормально. Я уверена. Давайте теперь еще тоже про то, чему детей обязательно нужно учить. Потому что это становится большой проблемой. Банк ВТБ называет три самые распространенные схемы обмана детей. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы запугать детей, заставить предоставить доступ к средствам родителей. Согласно первой схеме, злоумышленники звонят ребенку, представляются сотрудниками полиции, службы безопасности, сообщают, что родственникам угрожает опасность, требуют срочно перевести деньги. Вторая схема заключается в обмане посредством онлайн-игр. Злоумышленники просят ввести данные банковской карты для... якобы для получения приза. При использовании третьей схемы мошенники убеждают ребенка установить на смартфон программу удаленного доступа, которая позволяет получить контроль над гаджетом. Ну и плюс, вот вчера была новость, что девочку мошенники обманным путем заставили обыскать квартиру, где она находилась, открыть сейф и, в общем, передать каким-то мошенникам всю ювелирку, сбережения родителей. Евгения Лазарева с нами, автор проекта «Мышеловка» Народного фронта. Евгения Станиславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие меры все-таки нужно принимать родителям, и стало ли это системной проблемой, когда мошенники используют детей в своих коварных схемах?
К сожалению, да, это стало системной проблемой, поскольку очень много схем сейчас адресованы в сторону подростков. Это от там, вовлечения ребят в дроперскую деятельность до непосредственно... скажем, такого условного шантажа, которые, ну, говорят, там, вы не сдали такой-то зачет, звонят и говорят, там, вы не сдали в школе такой-то зачет, пожалуйста, там, нарушили правила школы, не зарегистрируйтесь в кабинете, я сейчас вам вышлю ссылку, и получая доступ к государственным услугам, либо получая доступ к телефону, либо получая доступ к... там, ну, как бы, либо звонят родителям, которым тоже направляют ту же ссылку, ссылаясь на ребенка, то есть используют человека в качестве, ну, такого манипуляции, то есть подростка. И это, к сожалению, стало таким трендом вот последних месяцев. Мы на самом деле замечаем рост количества таких социально-инженерных, можно сказать, преступлений в отношении подростков. Чаще всего, к сожалению, это вовлечение в дропскую деятельность и такую, скажем, деятельность, в том числе подрывную, но, тем не менее, и доступ к государственным услугам, доступ и как бы вход через детей в сторону к родителям и так далее. Вот.
Угу. Но, Евгения Станиславовна, насколько, с вашей точки зрения, все-таки родителям, для родителей нужно, не знаю, какие-то курсы проходить, что-то еще делать. То есть насколько родители, в принципе, рефлексируют по поводу опасности, которую несут мошенники для их детей?
Ну, на самом деле, да, рефлексируют. И понятно, что все те же схемы защиты, которые, ну, в целом от мошенничества у нас предостерегают, они адресованы в том числе и к молодому поколению. Тут здесь, скажем так, даже, может быть, эффект от финансового просвещения быть лучше, и эффект от предупреждения может быть лучше. Ребята быстрее славливают примеры того, что, скорее всего, это обман, то есть мозг очень шустро реагирует на... Но, к сожалению, в нашей практике уже есть немалое количество ребят, которых все-таки убедили. В подростковом возрасте ребята чуть проще мыслят. Они говорят, ага, ну то есть как бы доступ или еще что-то. Понятно, что давать нельзя, но реакция на то, что это, если это связано со школой, с ответственностью или с родителями, этот триггер срабатывает.
Этот триггер срабатывает. Спасибо большое, Евгения Станиславовна. Я вас благодарю. Евгения Лазарева была с нами, автор проекта «Мышеловка», «Народный фронт». 7373-948, телефон прямого эфира. Как вы объясняете родителям, детям своим, видимо, и родителям тоже, но все-таки детям, разговариваете ли вы с ними по поводу опасности стать жертвой мошенника? Потому что это же удивительная тема, как эти люди проникают все-таки и в социальные сети, в аккаунты, как они исследуют все, как они, ну, умудряются попадать в какую-то точку. И дети даже из любви к родителям и из желания, например, помочь им, спасти их, ведутся как раз на эти мошеннические схемы. Ужасные совершенно. И делают непоправимое. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте кого послушаем? Давайте вас послушаем. Алло, здрасте.
Евгения, добрый день. Руслан Краснов.
Да, узнала вас, пожалуйста.
Я уже лет 10 провожу профилактические беседы со старшим поколением и с младшим.
Так.
И, ну, самое простое у нас есть первое. Это кодовое слово, кодовые сигналы и легкие, то есть быстрые алгоритмы, как что делать, когда что-то непонятно.
То есть ваши дети точно знают, что если им скажут, что это там майор такой-то беспокоит, ребенок там положит трубку как минимум?
Ну, сначала помолчит, послушает, что там будет
послушает.
Сказано.
Так.
Да, ну ни одного слова, ни одного писка, ни там ругательных, ни еще каких-то. Ну, с детьми, ну, если дети старше 10 лет, с ними проще. Они быстро впитывают, особенно если это в форме игры. То есть попросить дядю, чтобы он реально позвонил, реально начал разводить, ну, незнакомого дядю. И потом на этом примере уже дальше развивать обучение. Ну, как бы с пенсионерами, вот у меня был случай, когда... там у них деньги в одном вкладе, потом банк закрыли или что-то, и в банке им сказали, возьмите деньги и принесите в другой. И они взяли, послушали, принесли в другой, а там оказался не банк, а какая-то фондовая, ну какая-то,
ну, понятно,
финансовая
понятно.
Структура. И они оттуда деньги забрать 3 месяца не могли. Хорошо вовремя на во всей прокуратуре во все начали писать.
Спасибо. Да, Руслан, благодарю вас. Главное правило, которым я руководствуюсь, это никогда не выполнять никакие просьбы от незнакомых людей. Этого же требуют своих детей, говорит Мик. Есть другая проблема — подменные голоса. Тоже есть эта схема сейчас. И так, Анна Свердлова говорит, ну и, конечно, кодовое слово. Самое главное правило для ребенка – это взрослый никогда не обратиться за помощью к ребенку. Если взрослый хочет твоей помощи, значит, он мошенник, говорит Анна. Да, этому еще и обучали, как это, не садиться в машину к незнакомцу. То есть это пример, это та же самая схема. Как говорили, не садитесь в машину к незнакомцам, если он попросит помощи, котенка предложит посмотреть, что там, конфет предложит или еще что-то. Просто бежать, сверкая пятками. То же самое с телефоном. Положить трубку. Больше ничего. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Здрасте, добрый док.
Да, здрасте, Евгений.
Пожалуйста, да, слушаю вас.
Да, ну смотрите, полностью согласен с предыдущим Русланом, да, слушателем. То, что всячески кодовые фразы, да, сигналы, вопросы, это все проще, на самом деле, вошло в нашу жизнь, да, в последнее время, и в мою в том числе, то есть и с детьми, и с родственниками старшего поколения все обговаривается, то есть даже на том уровне, даже если, допустим, тебе кажется, что звоню я, да, то есть моим голосом, может звонить там и так далее. Какие-то контрольные вопросы у нас есть, да, там, как бы, просто так ребенок уже знает, он там не переведет там ту или иную сумму или не осуществит то или иное действие. Ну, а так, на самом деле, ужасает, конечно, вот это вот то, что на каждой, вроде бы мы что-то предусматриваем, да, там, и
находятся другие какие-то схемы, да?
Находятся какие-то другие схемы, психологическое давление, потому что, ну, с одной стороны, многие там обвинят, да, там, и вот там дети расхлябанные, там, как они могут переводить, но вот так вот могут, там же на том конце трубки сидят тоже.
Там сидят люди, которые, спасибо большое, добрый док, пользуются абсолютно примитивными психологическими приемами, просто вот самые примитивные, но они работают. Но самое удивительное, что эти приемы работают как в отношении детей, так и в отношении пожилых, так и в отношении просто взрослых людей. То есть это какая-то история не в смысле... Это, мне кажется, это какой-то новый навык, который нужно приобретать людям от мала до велика. По поводу того, что не разговаривай с незнакомцами, не говори там, что там, еще не говори никакие пароли, никакие смски, ничего. Потому что если звонит банк, до банка можно дойти. Если звонит сотовый оператор, как это, я думаю, что многие с этим, правда, сталкивались, у вас заканчивается договор, и давайте по телефону мы его доподпишем. Просто можно дойти до оператора связи. Что там еще есть? Естественно, никакие сотрудники Федеральной службы безопасности или МВД не будут звонить и просить какие-то, через каких-то курьеров переводить какие-то деньги. Вот эти вот все схемы, видимо, прям вот в Excel-таблице их надо, видимо, выложить и развесить. На холодильник, о, мне идея в голову пришла. На холодильник, на дверь, где угодно, просто чтобы это замылило глаза и на подкорке уже засело. Ну, только такие варианты, не знаю. 15 часов новости и продолжим.